ваших устройствах.
Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и всех, кто смотрит сетевизор. Это очередная программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Это, пожалуй, вот это вот введение, которое я уже повторяю уже 6-7 год даже, это, пожалуй, единственное, что есть общего у этой программы со всеми предыдущими, может быть, даже со всеми будущими. Потому что мы говорили о чем угодно, но о песнях, по-моему, мы еще не говорили. И вот сегодня тот, кто слушал радио, слышал, наверное, анонс о том, что программа у нас проходит под названием «Песни советских и немецких композиторов». А вот мой сегодняшний гость, который, давайте уже вам представлю, Александр Городницкий, лауреат Государственной литературной премии имени Булата Акуджавы, академик Российской академии естественных наук, ну и вообще просто очень известный человек, автор многих замечательных песен. Так вот, Александр Моисеевич, вы предложили другое название, которое нам уже было поздно озвучивать, да? Это «Общность
песенок социализма». Это не мое название. Здравствуйте, дорогие друзья.
Да, здравствуйте.
Вадим. Рады вас приветствовать в преддверии Нового года. И вот в сочельник, можно сказать, да? Вот.
Тема такая. Рождество.
Да, сегодня католическое Рождество. И сегодня бы какие-то более радостные темы, конечно, лучше поднимать. Но, тем не менее, полезно оборачиваться и на те случаи, когда человечество наступает на грабли. Вот. Дело в том, что тема эта и название это не мои. У меня есть живущий сейчас в Америке многие годы близкий ленинградский еще по Ленинграду друг Владимир Фрумкин, который музыковед и историк, и исследовал историю различных песен. И он, собственно, это его работа, и называлась это основополагающая статья об общности песенных социализмов.
Социализмов, я подчеркиваю, во множественном числе.
Он вообще нашего советского социализма и немецкого фашистского национал-социализма, об общности песенной основы, в общности идеологии, которая содержалась в этих песнях, которые были написаны, кстати сказать, по большей части не немецкими композиторами, а советскими композиторами. Кстати сказать, смешно звучит и трагично, потому что, ну, к этой теме мы еще вернемся. Но начнем, может быть, сначала все-таки с песни.
Сейчас я вам... Это я тоже сейчас объявлю. Я еще не сказал вам наши координаты, хотя я думаю, что вы их знаете наизусть, но тем не менее. СМС +7 985 970 45 45. Аккаунт вызван на Твиттере. Ну, естественно, работает сетевизор. СМС-сеть уже выдал, как бы, то, с чего мы начнем нашу сегодняшнюю программу. А я тогда выдам, почему мы, собственно говоря, начинаем. Здесь вот накануне нашего эфира, как обычно, приходит на интернет, на сайт «Эхо Москвы» очень много вопросов. И первое же, что пришло от автора, ну, здесь подписывается непонятно как в интернете, «Триад». Ну, вот «Триад», дорогой или дорогая, зачитываю ваше пожелание. «Очень прошу поставить вальс 1939 года в качестве заставки или в какое-то другое место передачи, но без этой песни тема не будет полностью раскрыта». Арменс Миронова Наталья Алексеевна. «Поддерживаю просьбу по поводу вальса 1939 года. Не устаю слушать эту песню». Ну, и так далее. Короче говоря, мы начинаем нашу сегодняшнюю программу, и, по-моему, впервые, опять же, в программе «Цена победы» будет звучать музыка. Это песня Александра Городницкого «Весна 1939 года».
Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. Полыхает кремлевское золото, дует с Волги степной суховей. Вячеслав наш Михайлович Молотов принимает берлинских друзей. Карта мира верстается наново, Чередь пышный готовит банкет. Риббентроп преподносит Улановой хризантем необъятный букет. И не знает закройщик из Люблина, что сукно не кроить ему впредь. что семья его будет загублена, что в печи ему завтра гореть. И не знают студенты Сталина и литовский седой садовод, что сгниют они волею Сталина посреди Труханских болот. Акт подписан о ненападении, можно вина в бокал разлить. Вся Европа сегодня поделена, завтра Азию будем делить. Смотрят гости на Кубу с опаскою, за стеною гуляет народ. Вождь великий сухое шампанское за немецкого фюрера пьет. Смотрят гости на Кубу с опаскою, за стеною ликует народ. Вождь великий сухое шампанское за немецкого фюрера пьет. Завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов.
Ну, такая замечательная песня Александра Васильевича. А когда она была написана?
Ну, она была написана там лет так 20 назад, но сейчас она вошла в этот фильм, в котором идет разговор. Это многосерийный такой телевизионный фильм по книге моих воспоминаний «След в океане», который, в общем, мы сделали с группой соавторов, и который обнимает, естественно, огромную полосу времени. Фильм это не о себе любимом, так же, как и книга воспоминаний. Сейчас вышло два тома этой книги. Первый называется «Атланты держат небо» в издательстве «Эксмо», а второй называется «У геркулесовых столбов». А о эпохе, в которой мне довелось жить, потому что я ленинградец, я блокадник. И я помню, как действительно накануне войны все огромные черные эти наши репродукторы на бульваре на 7-й линии моей родной, на Васильевском острове, вот всегда орали вот этой песни: «Если завтра война, если завтра в поход, будет сегодня к походу готов». Кроме того, масса песен, которые мы учили в школе, которые мы считали нашими пионерскими маршами, нашими молодежными маршами. А потом одна из самых главных песен, которая, значит, меня с юности ее помню, почему я начал там увлекаться и экспедициями, и авиацией, и так далее, это знаменитый авиационный марш «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор».
Все выше и выше.
Стремимый полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. По-моему, Курьянский Хайт написали, если я не ошибаюсь, текст этой песни, да. И с огромным удивлением, уже вот, так сказать, прочитав статью Фрумкина и посмотрев уже сейчас немецкие фильмы, а, кстати сказать, в этом нашем сериале там есть уникальная хроника, там есть фрагменты из фильма достаточно известной профашистской дамы-режиссера Лили Рихтеншталь, которая поддерживала Гитлера, и там...
Знаменитая дама, да.
Так, вполне профессиональная. И там показано просто вот как, значит, полуголые ребята из Люфтваффе перекидывают какие-то дрова, и, значит, поет «Он хойер», абсолютно та же песня. Я не знал ничего об этом. Она, оказывается, была переведена на немецкий язык и стала, с утверждением Геринга, официальным гимном немецких Люфтваффе. А дальше в фильме идут интересные у нас там перестановки. Наши родные советские летчики, 1938 год, взлетают и идет, гремит этот марш. Дальше маршируют
марш авиаторов.
Дальше маршируют эсэсовцы и гремит этот же марш и так далее. Дальше идут наши пионеры, которые поют этот же марш. И вот такая совершенно удивительная, странная, одни и те же слова практически почти неизмененные. И меня это дико поразило, и надо сказать, что поначалу шокировало.
То есть это немцы украли у нас?
Немцы, ну, украли, взяли. Ну, украли, можно сказать. Поэтому скорее для фашистов писали песни не то, что немцы, а скорее писали песни мы, то есть наши российские, советские авторы. Ну, еще один убедительный пример, это был у Владимира Ильича Ленина такой известный друг Радин, написавший одну из величайших песен революционных времен: «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу грудью проложим себе». Я сам и пел, так сказать. Да. Выяснилось, что, опять же, немцы ее взяли, перевели еще при жизни Ленина, еще когда только первые там штурмовые отряды формировались, они перевели на немецкий язык и радостно ее распевали, абсолютно почти не меняя слова. Вот вам, пожалуйста, еще один замечательный пример. Вот. Были и обратные, конечно, примеры.
Когда мы брали у немцев.
Когда мы брали у них. Причем я тоже совсем недавно, и опять же благодаря вот Володе Фрумкину, узнал об этом. Это песня, которую мы все пели в «Пионерах», и в «Комсомольцах» мы пели, я помню, в 40-е годы. Ну, люди моего поколения, все ее, конечно, хорошо помнят. Да, кстати, перевод с немецкого Михаила Аркадьевича Светлова, моего любимого поэта. «Мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо. Вперед продвигались отряды спартаковцев, юных бойцов. Меж нас шел юный барабанщик, он песню веселую пел. Но пули вражеские пронзенные допеть до конца не успеют». Вот песня о юном барабанщике и о спартаковцах, и так далее, и так далее. Ну, и выясняется, что история песни абсолютно, так сказать, не такая. Что, кстати, перевел ее Светлов, видимо, как раз тогда, когда мы сильно дружили с фашистской Германией, и это было по большой моде, да? Вот. Это вообще-то песня времен Первой мировой войны о юном трубаче, а не о барабанщике. Где-то она там на немецком языке существовала. А потом, значит, в конце 20-х, в начале 30-х годов, когда начались стычки между коммунистами немецкими, которые руководимые были Эрнстом Тельманом, и фашистами, и это были массовые драки, побоища, столкновения, то, значит, в одном из этих столкновений был убит молодой, значит, штурмовик Хорст Вессель, ему было 20 лет. Он был, значит, может, он действительно был трубачом, во всяком случае, он стал культовой фигурой у молодых фашистов. И слова вот этой песни, уже переделанные слегка про юного трубача, юного барабанщика, они стали основой для того перевода, который сделал уже Михаил Аркадьевич Светлов. И мы все распевали эту песню, и когда читали, вот песня о Хорсте Вессель, или песня о Хорсте Вессель, что это такое? А это вот что такое. Вот. И это удивительное вообще дело, с одной стороны. А с другой стороны, если разобраться, то ничего удивительного в этом нет. Почему это так получилось? Но ведь были многие песни, которые мы думали, что они вот написаны сейчас, а они были переиначены. Начиная там «Среди долин ровная», или там потом от нее пошла песня «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». «Под деревцем развесистым задумчив бур сидел» времен Бурской войны, а дальше еще пошла песни, производные времен Гражданской войны. Но есть и другие примеры. Например, песня, одна из самых сильных песен Отечественной войны, которую я помню, «Вставая страна огромная», которую пел хор Александрова. Великая песня, да. Огромная песня. Оказывается, она была написана еще...
«Священная война». Кстати, «Священная война». Вот, нас об этом спрашивают здесь.
Да?
Некто ФФФ. Кто и когда ее сочинил, кто ее своровал, присвоил,
вот,
как изуродовал.
Значит, изменил. Своровал, не знаю, ее действительно перередактировали.
Как вора наказали, наградили.
Совершенно верно, да. Я, к сожалению, сейчас не вспомню навскидку автора первоисточника, но помню, что там действительно была песня такая антигерманская, времен Первой мировой войны, и там были слова другие, потому что она была с немецкой силой темной, с Тевтонской ордой там были строчки, с Тевтонской ордой.
А, ну то есть это песня русская?
Да, песня наша, немецкая. Наша. Нет,
она наша, но она не Александровская.
Нет, она не Александровская. Александров позже уже, да.
По музыке,
а музыка Александрова, редактура Александрова,
ну,
уже,
да.
Музыкальная, я полагаю. Она была, конечно, раньше написана, да? И такая же вот история со многими песнями. Вот. Да вот такая штука.
Так, что-то здесь нам пишут. Марш авиаторов здесь пытаются нас поправить, но...
Марш авиаторов, да. Нет, а что?
Он называется... здесь, да. Что пытаются? Музыка Юлия Хайта, слова Павла Германа.
А, вот да-да-да, я прошу прощения, Хайт, не Курлянский, ни при чем.
Да, это...
Извините, это у меня уже
поздравили.
Старческий,
ну, бывает, да. Курлянский и Хайт, это такое сочетание.
Да-да-да, просто сочетание, это я на автомате,
как,
да, это у меня уже старческий склероз.
Как Миронов и Менахер.
Да, совершенно верно. Вот, ну, а что касается причины этого, то их, собственно, две. Одна исторически-географическая причина. Дело в том, что в начале 30-х годов коммунисты, в основном молодые люди в Германии, которые шли, так сказать, конкурентоспособно с фашистами, и фактически это достаточно близкие идеологии, только там нацистская основа, а здесь все равно социализм, да, 1 мая, главный праздник и так далее. Вот, они, значит, стычки, драки, побоища, а потом, когда Гитлер стал рейхсканцлером, коммунисты массами, сотнями переходили на сторону фашистов. И, переходя туда, они несли с собой свои песни. И эти песни, значит, так сказать, несколько, испытав очень легкую редактуру, вот, ну, допустим, там, заменить социалистов просто на жидов или что-нибудь в этом роде, они становились предметом, значит, уже пения для молодых нацистов. Поэтому все это, с одной стороны, понятно, что из одного переходит в другое, небольшая редактура, и можно петь дальше. А во-вторых, более серьезная причина. Вы помните, как у Василия Гроссмана, наш, значит, военнопленный товарищ, «Жизнь и судьба», беседует с эсэсовским офицером, и тот ему начинает говорить о том, что война между нами недоразумение, потому что у нас единая идеология, что по существу мы по духу как бы братья и близки. И с сожалением и горечью приходится согласиться с тем, что он, наверное, прав, что общность идеологии, кто не с нами, тот против нас, полная нетерпимость ко всем инакомыслящим и уверенность в том, что любыми средствами, в том числе и кровавыми, можно обеспечить светлое будущее человечества одной нации, которая станет господином всей земли, или всех наций, это уже вопрос второй. Но, во всяком случае, дух общий в этих песнях, и в фашистских, и в наших коммунистических песнях той поры. Как бы это ни было, нам прискорбно сознавать.
Александр Васильевич, а вот такой вопрос. Ну, все-таки существуют некие национальные культуры, естественно, и в том числе национальные песенные культуры, да? Ну, я понимаю, что идеологически, наверное, должна была быть некая общность, в смысле маршей, да, чтобы... Поскольку два общества очень военизированных, милитаризованных, да, что советское, что немецкое тогдашнее, и марши, они как-то, естественно, подкрепляют вот эту вот милитаризацию общественную. Да? Но, с другой стороны, все-таки в русской культуре и в песенной вот существует некая такая лиричность, романтичность, да, напевность. То, что, мне кажется, может, я ошибаюсь, не свойственно немецкой. Да? То есть, друг у друга заимствовали то, что подходит, что называется, да, под те идеологические и, я бы сказал, даже духовные сферы, да, которые...
Вы знаете, Виталий, вы очень тонко подметили вот одну интересную деталь. Ведь вы абсолютно правы. Дело в том, что, вообще говоря, в русской национальной песенной традиции марша не было. А если марши и были, то маршем обозначался противник, а никогда не свой. Возьмите вы, например, Иван Сусанин, вот, так сказать, польские все эти воинственные краковяк и марш, или возьмите марш Черномора, да, у Глинки. Uh-huh. Это абсолютно супостат. В России марши, как таковые, сами по себе, ну, исключая, так сказать, полковые марши, традиционные гвардейские марши и так далее, и то они достаточно, так сказать, напевные и раздумчивые. Или вы возьмите, я не знаю, славянский марш Чайковского. Какая удивительная совершенно музыкальная, совершенно удивительная вещь, да? Насколько он печальный, настолько... Вот. А марши появились в Советском Союзе уже с подачей, значит, прийти с Запада, уже когда возникло такое вот авторитарное, тоталитарное
марш
государство.
Марш Буденовцев, да?
Да, и да, начались да, вот да. такие вот эти марши. У меня даже был такой, по-моему, стишок, если я, правда, его сейчас вспомню. «Народная песня русская не сродни, брецание победоносной меди, пусть маршируют грозные соседи, а нас от маршей, Боже, сохрани». А если что, и вспомнится по пьянке, то горечью осядет на губах печальный марш, прощание славянки, убитый на дуэли Тузенбах, славянский марш Чайковского. Ах ты, Господи. Печаль, скоро, не ходит на парад. Вот. Поэтому, понимаете, вот у нас в ментальности русской песни нет ничего такого человеконенавистнического, грозного, уничтожающего других. Поэтому марши сами по себе, они пришли уже потом. И они чужеродные, как я считаю, до сих пор и русской народной песни, и русской музыкальной традиции.
У нас наша аудитория очень эрудированная. Это известно, у нас уже идут просто потоком примеры заимствований.
Да.
И, в частности, не только у немцев. Вот, например, Дмитрий из Екатеринбурга нам пишет. Ну, не могу проверить, не настолько музыкален. «Танго «Утомленное солнце» было переделано с польского танго».
Очень вот, может видите, быть.
Может быть.
Да, нет, да, просто но это просто заимствование. Еще миллион.
Так, а про историю с нашим... Вот это я совершенно не понимаю, честно вам скажу. А да. Про историю с нашим гимном расскажите. Альфред Мендельсон «Разрушение Дафтаны».
Очень может быть. С предыдущим я не знаю. Знаю только, что он, так сказать, перерисовывался 4 раза при одной и той же музыкальной основе. Я-то еще помню, как гимн партии. «Партия Ленина, партия Сталина. Мудрая партия большевиков». Это я еще помню.
Ну,
да, это... слова менялись нашими замечательными гимнюками. И, да.
Ну, вот здесь Олег нас спрашивает, есть ли возможность включить первоначальный вариант песни «Священная война», но я думаю, что такие записи вот это... не сделаны. Да?
Я никто думаю, что
не...
нет.
Я и никто случае... не перепел ее, да?
Нет. Боюсь, что никто не перепел, а напрасно. На самом деле тема эта достойна, в общем-то, внимания. И интересно было. Вообще тема первоисточник песен и дальнейшей их редакции сама по себе, независимо от того, о чем мы говорим сегодня, по поводу общности песен социализма, она чрезвычайно интересна. Чрезвычайно интересна, конечно. Вот, потому что все-таки песня, в песне, как нигде в других вещах, запечатлевается и, так сказать, ментальность народа, и душа его, и она может проходить через многие века, сохраняя вот эту самую удивительную вещь.
Так, давайте посмотрим, что нам еще пишут. Ну, здесь нас немножко поправляют, что все же слова марша авиаторов, многоуважаемый Александр Моисеевич, все же слова марша авиаторов и песни «Гербай Цум Кампф».
Это другая песня.
Во многом разнят.
А еще бы, так это просто другая песня. Он хэр, это... Посмотрите внимательно эту песню, посмотрите фильм «Лили Лихтенштайль», или вот мой фильм, если где-нибудь его увидите. Там абсолютно точный перевод на немецкий. Вот. А есть другие редакторы, других там, знаете, фашисты взяли все почти, включая чуть ли не «Интернационал». Во всяком случае, масса революционных песен, ими была обработана, усвоена и взята на вооружение. Именно они взяли у нас, а не мы у них.
Ну, на следующее время, и мы иногда должны поправлять нашу эрудированную аудиторию. Здесь написано, значит, нам Лидия прислала. Написал «Священную войну» Александр де Боде. 16-й год, наш немец, умер в 39-м году, украл Лебедев кумач, которому Боде отослал ее в 37-м году. Но «Священная война», насколько я помню, за Александровым все-таки записано.
Александрова это мелодия.
Мелодия, да. А Лебедев кумач слова.
Лебедева кумача.
А, написал, она... видимо, стихи.
Ну,
Александр,
конечно. Я думаю, что она в
потому что до этого нам приходилось...
Справедливо пишет.
Да, что... до этого нам приходилось, значит, тоже смс-ка, что «Вставай, страна огромная» первый раз была написана для японской войны 4-5 годов.
Ну, да. Я там, об этом видимо, ничего музыка. Не знаю.
Ну, видите, очень может мы сейчас коллективно,
видимо, мы так коллективно,
сейчас мы
коллективно учимся,
создадим я... сейчас портрет
да,
нашей, не только нашей песни.
Это интересно.
Мы сейчас прервемся, найдем еще несколько интересных фактов, и затем опять встретимся в программе «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
RTVI представляют программу «Цена победы».
Я еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную, всех тех, кто смотрит сетевизор, программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня Александр Городницкий. Я уже не буду перечислять все титулы. В общем-то, это Александр Городницкий – это бренд сам по себе. Мы говорим о песнях, об общности песенных социализмов. Вот я даже выучил, да?
Да, правильно, это да. Да.
Вот название так, статьи, на которое ссылался поначалу, и название фильма, как я понимаю, да?
Нет, фильм называется немножко иначе, но тем не менее, вот главный автор это, и идеолог да. этого, вот Владимир Фрумкин так назвал свою статью об общности.
А, здесь у нас, да, я должен напомнить, что смс +7 985 970 45 45, аккаунт вызван на Твиттере. Очень много приходит смс-ов, такую, знаете, сегодня такой день особенный, и такая идет мешанина, такой вперемешку идет, с нами разговаривают
да.
и откликаются на митинг.
На события сегодняшние,
конечно,
да.
да.
Это тоже тема достаточно.
Кстати говоря, наш какой-то степени отклик на события заключается в том, что мы перенесли нашу программу на час раньше из-за того, что в 8 часов Михаил Сергеевич Горбачев. На обычное место, где стоит «Цена Победы», придет Михаил Сергеевич Горбачев, и мы будем в этой студии тоже с ним беседовать, безусловно, в первую очередь о сегодняшнем митинге. Возвращаемся к «Цене Победы», к их песням. Ну, вы знаете, я уже просто... Я уже просто здесь блуждаю в том, что там пишет. Так, песня «Ландыши» у немцев Карл Маркштадт.
Да.
Елены, ну, это не военные
это
песни.
Это не военные песни,
да,
еще другого времени.
Да-да-да. Вот.
Но, понимаете, друзья, это все правильно. Заимствование миллион.
А вот я в связи с этим...
Речь же идет не о том, что просто заимствование, а дух общий. Фактически что? Это же одно и то же на самом деле. В этом весь ужас. Об этом мы как раз не всегда задумываемся. Как мы не всегда задумываемся о том, что Советский Союз начал Вторую мировую войну на стороне фашистской Германии. Подумайте об этом.
Вот у меня не фрагменты фильма, об этом не любим
когда
говорить.
Совместный немецкий фашистский парад в Бресте, да, в 40-м году. Вот. Ну, что говорить, когда вот очень, очень мало, слава богу, так сказать, не допустил, не знаю, провидение, бог, кто, чтобы это случилось. Чтобы нас покрыли таким позором, как союзничество с фашистской Германией. Но ведь дух-то во многом был общий. И именно песни это отображали более, чем что-нибудь другое. В этом-то вся вещь. И об этом никогда не нужно забывать.
Вот, но при этом я как раз хотел по поводу заимствования вам сказать, что, ну, знаете, как в дилетантской среде обычно говорят, ну, а как можно не заимствовать музыку? Там всего 7 нот. Там не так много вариантов, что называется, да? И что действительно мы очень часто слышим в тех или иных музыкальных произведениях, если не целиковые,
ну, есть, да, нет, ну, есть,
то
есть,
какие-то,
ну, Оренский,
какие-то
там,
вещи.
Понимаете, фантазия на тему Рябинина и так далее, там, ну, там намеренные все эти вещи, и у Чайковского,
ну,
и так далее. Это история фольклора.
Александр Васильевич, ну, вы помните, например, дурного слова не скажу в его адрес, обожаю этого композитора, но помните, какие обвинения были в адрес Тривердиева?
А, ну, я, конечно, тогда, конечно.
Да, что он у кого-то там что-то где-то
да,
там
да,
чего-то.
Да. Особенно в 17 мгновениях весны.
Да. И
это
так верно, далее, и тому подобное. Так что это вечная история плагиатов, там,
да.
кто за кого что написал. Но в данном случае я так понимаю, что действительно здесь важна именно идеологическая подоплёка.
Ну, конечно,
подоплёка,
потому это было намеренное действие. Это не то, что случайно кто-то с кого-то содрал, ничего подобного. Просто эффект от этих песен был один и тот же примерно, на довольно близком контингенте.
Так, какая история солдатской песни «Розамунда»?
Это замечательно. Так же, как, да, как песня «Розамунда», так же, как «Лили Марлен».
«Лили Марлен» здесь тоже нас спрашивает.
Как «Лили Марлен» – это уникальная песня, которую пели по обе стороны, значит, линии фронта, и, о которой написал замечательный перевод на русский язык, сделал Иосиф Бродский этой песни. Да? Вот есть его перевод, да,
серьезно,
есть русский,
да,
текст.
«Лили Марлен»?
«Лили Марлен», да-да. Как ни странно. Именно Иосифа Бродского, да. Вот.
Но перевод именно такой, ложащийся на музыку, да?
Ну, а как же, конечно. Да-да-да, совершенно верно, да. Вот есть такой перевод. Вот. Но это великая песня, действительно, которая абсолютно, значит, лишена была и политики, и так далее, в отличие от тех песен, о которых я упоминаю. А она была просто живые люди, которые во время бойни думают о любви, о девушках и так далее. Просто живые люди.
Так, но это я вообще не понимаю, что ты здесь сравнивает гимн США и песню «Хасбулату долой».
Это я не знаю.
Это тоже. Ну, видите, есть такое, да.
Комментировать.
Ругают вас, Александр Семенович.
Ну и правильно
делают. За Севастополь останется русским.
За Севастополь останется русским, ругают напрасно. Потому что в этой песне нет ничего, я бы сказал, имперского. Она просто пытается восстановить ту историческую справедливость по отношению к этому городу, и то отношение к нему, которое для каждого жителя нашей страны уже однажды сформировалось и меняться не должно. Так что я тут на этом, так сказать, как-то настаиваю. За эту песню меня ругали и ругают в интернете, и всюду. Это не единственная моя песня, за которую меня ругают, слава тебе, Господи. Это есть и там, и многие другие. Но я думаю, что, понимаете, ну и пускай ругают. Каждый человек имеет право на свое мнение, но я тоже имею право на свое.
Каждый может, кто ругает, ругает же не все. Да,
ну, кому-то да, да, но многие там ходят.
Так, вот кто там ночью пишет. Кажется, еще взвейтесь кострами синие ночи. Мы пионеры, дети, рабочие.
Да, тоже
заимствование.
Тоже, да, тоже, да, совершенно, да, абсолютно точно. Да, совершенно верно. Это вот, понимаете, такой интернациональный социализм. Если вы помните немецкого певца Эрнста Буша, коммуниста, как раз уже в Германии осудили за распространение в Европе коммунизма песнями. Вот это очень интересно, да? Так вот, я хочу сказать, что распространение фашизма песнями было не менее опасно и не менее страшно. Потому что песня и стих – это бомба и знамя, как писал самый лучший наш, наверное, советский поэт. Вот. И это очень опасная вещь. И поэтому и в сегодняшней нашей как бы жизни, где у нас тоже сшиваются иногда разные идеологии, значение песен, которых, так сказать, которые мы в известной степени утратили, оно тоже имеет достаточно большую емкость. И я думаю, что, не дай бог, если бы у нас возникли какие-то песни такой же направленности, как в 30-е годы фашистской Германии. И тогда нацизм пошел прямо полыхать, как верховой пожар в лесу. Понимаете? И все-таки, хотим или не хотим, но в песнях, как ни в чем другом, иногда бывает серьезное идеологическое противостояние. А если они все в одну дуду, то это, наверное, плохо. Кстати, хочу заметить, может, наши слушатели со мной не согласятся, что мне кажется очень тревожным то обстоятельство, что сейчас в России меньше стали петь. Вам не кажется?
Вообще?
Вообще меньше стали петь.
Нет, ну раньше вообще ни одно застолье
не
обходилось
конечно,
без песни.
Абсолютно да. Точно.
Там Атаку Джавы, до романсов и народных песен.
Но это уже в наше время, да.
Ну, это я имею в виду то время, которое я застал.
Но я помню еще мое детство, когда с экраном сходили петь, там, «Три танкиста» или там «Другая никогда не забуду», если с ним подружилась в Москве. Пели как будто все. А сейчас вместо песен на экранах в основном неформальная лексика. И это грустно.
Ну, я вам хочу сказать, что там безотносительно уже заимствований,
ну, да.
Наши советские песни военной поры, они замечательные.
Они замечательные.
Так же, как вот мы здесь на вашем месте несколько, пару-тройку недель назад сидел Лёша Симонов,
да.
И мы говорили о поэзии военной, так же вот и песни военные.
Конечно.
Это есть... вообще, может быть, это вершины,
конечно,
вот... это вершины и того, и другого.
Конечно. Моя самая любимая песня вообще в жизни «Тёмная ночь». «Темная ночь». И это уникальная, по-моему, песня.
«Землянка» целая эпоха, и «Темная ночь».
Да, «Землянка» и многие другие. Это вообще
и, кстати,
уникальная
вещь. И, кстати, после военных песен было замечательно. Тоже, о войне. Я имею в виду вот «Журавли», я считаю,
да,
что тоже это просто
и «Журавли»,
классика Фрэнки.
Да, и замечательная. И «Дороги пыль да туман», кстати сказать, вот то же самое. И очень многое другое. Так что, в общем, конечно, это все.
Но мы как... А вот интересная вещь, между прочим, но это я думаю, что мы это не знаем, вон подозреваю.
Слова Льва Шарина, да?
Ну, мы победители, да, безусловно, и мы после войны, еще очень долгие годы, ну, в общем-то, и сейчас случается, да, поем те песни военной поры. А немецкие песни военной поры, они после войны пели?
Вот это я, между прочим, не знаю.
Я тоже, тут... я понимаю, что
вы,
да,
знаете,
это вопрос
тут,
такой.
Мне довелось в 2003 году на судне военной гидрографии принять участие в уникальной экспедиции по местам гибели конвоя ПК-17. И с нами тогда на этом судне был бывший полковник Люфтваффе, такой матерый совершенно немецкий ас, Хая Херман. Я его спрашивал, а что вы, значит, пели? Он как-то ничего мне так толком и не сказал. Что они были молодые люди, летчики, вот, враги, конечно, матерые. Но что-то они же пели тогда. Он вместо этого пел с акцентом «Широка страна моя родная», который выучил в наших лагерях. Не более
ну, это
того,
понятно,
понимаете?
Да. Понятное дело, да. А вот здесь вот кто-то нам, кстати, Олег нам пишет, в наших фильмах часто показывали, ну, это я, честно говоря, не помню, что немцы перед атакой на наши позиции часто включали через громкоговорители русские романсы. Интересно, зачем? Я не помню.
Я не знаю.
Но то, что громкоговорители давали,
да, не давали,
пропаганду.
Была, конечно,
да?
Пропаганда была, конечно, огромная, да, это верно. Вот. Но насчет поэтому обмена немецких композиторов и, значит, советских композиторов, как видите, так сказать, какие-то факты все-таки были налицо. И то, что солдаты пели одни и те же песни, типа «Лили Марлен» и «Розамунды», с одной стороны, а всякие, значит, идеологи от их, значит, эсэсовских лидеров или там, так сказать, системы геббельсовской пропаганды, но наших замполитов пели совершенно другие песни, вот, иногда одни и те же. Вот это совершенно удивительно дает картину того, что и как люди пели тогда.
Александр Васильевич, хочу обратиться теперь к вашей уже личной судьбе и к личной памяти. Я имею в виду блокаду. да?
Да.
Вот опять же в этой студии за эти 6 лет, что идет программа, очень много раз говорилось о блокаде в разных аспектах. И общих, и частных. Здесь, например, сидел недавно один питерский историк, совершенно автор потрясающей во всех смыслах книги, от которой вообще на ночь нельзя читать, под названием «Блокадная этика». Это вообще о тех тяжелых моральных выборах, которые приходилось сделать человеку вот в этих зверских совершенно условиях. Вот что для вас блокада? Какие у вас остались какие-то воспоминания?
Вы знаете, ну, у меня было лет-то немного.
Я понимаю, но тем не менее.
Вы понимаете, что не очень...
Я думаю, что даже на детскую психику...
Ну, вот мне недавно в руки попался дневник Коли Ремидовского, молодого мальчика, который умер в блокаду, не дожив до весны 42-го года. И он в своем дневнике он пишет о том, что его более всего ужасают не холод, не голод, не немецкие снаряды, а то, как страшно меняются люди, поставленные в эти нечеловеческие условия, как они вырывают друг у друга кусок черного хлеба, как могут ударить старика и отобрать у него хлебные карточки. И что реально, вот я помню, на Васильевском острове, на Андреевском рынке у нас мать меня не выпускала, начиная с осени, дальше парадного, даже когда еще была возможность выходить на улицу, потому что ходили слухи весьма убедительные, что на Андреевском рынке там воруют детей, убивают и продают как телятина. То есть все нечеловеческие инстинкты всех подонков обнажились сразу же. Понимаете? Не говоря уже о том, что существовала и дифференциация людей, потому что если люди подыхали от голода, не имея куска хлеба, Андрей Александрович Жданов на тренажере в подвалах Смольного сгонял лишний вес на вот этом самом велосипеде искусственном. Понимаете, вот это обостряло все противоречия, надо полагать.
А это становилось известно.
И это становилось все равно известно. Все равно все известно. И в этом, конечно, большое испытание для народа. Испытание его моральных качеств, которые все эти ленинградцы выдержали.
Так... Песня «Варяг», нам продолжает писать, песня «Варяг» написана немцем.
Да, Господи, уважаемые наши зрители, посмотрите русские народные песни вот, 19-20 века и посмотрите фамилии авторов этих песен. Или, говорит, как когда я на почте служил ямщиком, или многое-многое другое, да? Вот вы видите, там столько немецких фамилий, что, в общем-то, я уже не говорю о немце обороне Дельвиге, понимаете, который написал несколько замечательных русских народных песен, вроде там «Не осенний мелкий дождик брыжет-брыжет сквозь туман, слезы горько льет молодец на свой бархатный кафтан» и многое-многое другое. Потому что именно немцы, между прочим, они настолько вросли в русскую действительность, настолько русифицировались, понимаете, что они... А песни уж так просто не напишешь. Надо войти в душу народа, чтобы писать песни, которые потом станут русскими народными песнями. Правда? Так вот, у немцев это во многом получилось. Как ни у кого другого, надо сказать. Можно обсуждать, почему и так далее. Но, тем не менее, именно немцы были авторами многих замечательных русских народных песен.
Это хорошая вообще русская народная песня.
Ну, что делать, понимаете?
В немецком
авторстве. Дело в том, что у меня даже было сейчас... Мечтатель, неудачник и бездельник, я обращаюсь в памяти к тебе, стеснительный и неумелый Дельвиг, мой старший брат по музам и судьбе. В асессоры ты вышел еле-еле, несчастлив в любви и небогат, прообразом для Гоголя в шинели ты послужил, сегодня говорят. Но в летний день и зимние морозы народ похмельный распевает пьян, а молодцы, что проливает слезы на свой расшитый бархатный кафтан, себе навек твои присвоив строчки, отца не вспоминающий и мать, себя он тоже позабудет прочно. Его народ, в общем, наплевать, что пить, что петь, он выпьет, что придется, добавит снова и хлебнет кваску, и горестная песня и народца разбередит российскую тоску. Такие вещи могут быть.
Так, в книге «Русские произведения сражения войны». Вот нам даже из Эстонии пишут. В «Ют», это я не совсем понимаю, довольно много песен в книге «Роа», если я правильно понимаю, это «Русская освободительная армия».
Ну, наверное. Понимаю, а да? Что ж там тоже...
Ну, конечно, они пели. Здесь там, кстати говоря, знаете, сообщают... Ну, спрашивают, но фактически сообщают. Да. Это то, что... Это мне нужно найти. что украинские и белорусские подразделения СС, ну, я правда ли, ну, мы верим вам, Иван, старшеклассник из Москвы, что украинские и белорусские добровольные формирования ВСС и вермахте использовали в качестве своих гимнов народные песни.
А почему нет?
Почему нет? Это нормально.
Нормально.
И вот просто дальше уже информация. Насколько я знаю, 14-я гренадерская дивизия СС Галичина использовала... Галичина, конечно. Использовала в качестве своего гимна знаменитую старую казачью песню «Там на горе на Макиевце».
Ну, и пишет. Очень может быть. Иван... Ну, конечно.
Это же... Ну, это нормально.
Это
кстати,
нормально.
Они же не из Советского Союза. Вот,
конечно. А что они должны?
Оказались на той
стороне. С детства пили, то, что с детства слышали, то и брали.
Да.
И ничего
и,
тут такого.
И не точно убирали.
Нет, конечно. Ну, уж, конечно, нет. Безусловно, нет. Так что ничего удивительного нет. Вообще, вот, так сказать, видите, как тема песенного общения... Какая интересная, какая-то плановая и, насколько я понимаю, волнующая до сих пор всех.
А, кстати, по количеству откликов, я еще это можно сделать еще такой, лежащий, в общем-то, на поверхности, вывод, что песенное творчество, оно настолько широкоохватно, да,
конечно.
Что, в общем-то, каждый человек что-то может сказать по этому поводу.
Конечно, да? Нет ни одного человека, который
не знал бы хотя бы одной песни.
Да. Хоть когда-нибудь чего-нибудь не пел. Причем наличие голоса никакой роли не играет.
И слуха.
Это просто потребность, понимаете?
Да.
Особенно в России.
Вот у меня ни слуха, ни голос.
Ну, приходится,
иногда приходится
конечно,
петь.
Конечно.
А что же делать? Куда
так
деваться?
Что, да. Так что в этом все. И в этом, кстати, большая специфика авторской песни, которая не требует ни слуха, ни голоса, ничего, а требует потребности выразить себя через какое-то вот пение.
Да, ну вот, Алекс, еще одно, по-моему, очень интересное сообщение. Немецкие солдаты знали наизусть «Жди меня и Катюшу» в переводе.
Ну, я не знал.
Да, мне тоже это удивляет.
Да.
Особенно, ну, жди меня, ладно, это
лирика. Меня, это лирика, это безразмерная.
Да, Катюша.
Ну, Катюша была популярная песня, действительно, немцы ее пели, так же, как песню.
Да, они пели после войны, я думаю.
Я не думаю, что это во время войны.
Такое возможно. Да,
Бог не знает.
Нет, после войны, понятно, особенно
понятно,
в ГДР.
Особенно
там, да,
не в ГДР. И в лагерях военнопленных, где они изучили много русских песен, надо сказать. Да.
Кстати говоря, одно воспоминание, оно совершенно не связано с песнями, это по поводу языков просто. На меня шокирующее впечатление произвело в ГДР. Я там попал, где-то 70-е годы в Берлин, и в гостинице я включил телевизор, и там показывали фильм, наш советский фильм «Освобождение», но дублированный.
Так.
И когда Сталин говорит по-немецки... Жуков говорит по-немецки, или солдаты там между собой говорят по-немецки, это жуткое впечатление производит. С другой стороны, я задумался, а как немцы реагируют на наши фильмы про войну, где немцы все между собой говорят по-русски?
Вы знаете, Виталий, я хочу сказать, что у меня был, я выступал в Берлине, и я, поскольку была половина аудитории немецкая, решил спеть часть моей песни «Атланты» по-немецки, и недооценив, как это звучит на немецком. И когда я стал петь «Атланты», «Мюзам траген», «Ден химмель», «Индерхант», и у меня вышел какой-то фашистский марш, по-моему, детский.
Ну.
И зал примерно так же и начал реагировать. Я испугался и перешел на русский язык. Знаете, помните, как в знаменитом фильме «Кабаре», когда начинается песня о Рейне, а кончается «Зиг Хайль». Вот, и все стало на месте.
Так, ну, Ирина опять обращается к вашему фильму. Как он называется, спрашивает она.
Фильм
вас.
Этот
и когда и где
«Атланты»...
выйдет? Это, я думаю, что это сложнее ответить
на этот вопрос. «Атланты держат небо», называется большой сериал. Вот, это 34 получаса.
Нужно ли напоминать, что «Атланты держат небо» – это песня Александра Городницкого?
Ну, это цитата из песни, да. Это большое полотно, охватывающее целую историческую эпоху от 33-го года до позапрошлого года. И он существует, он был презентован, значит, в «Итартас». Но, к сожалению, на большом федеральном экране пока этого фильма не было. Хотя, скажем, в Беларуси его показывали по какому-то, значит, каналу. Вот, но мы очень надеемся, авторы фильма, что этот фильм все-таки будет востребован, и что наши уважаемые зрители, наши уважаемые слушатели его увидят.
А это как бы история песен?
Да? Это совсем не история песен. Это как бы автобиографическое.
А, это ваша биография. Просто биография.
Но не о себе любимом, а о многих вещах. Там есть история песен авторских. Там блокада, война, довоенный Ленинград. То есть там это... лагеря «Сталинский ГУЛАГ», потому что песня моя «На материк ушел последний караван». Там мои северные экспедиции полярные. Там «Паруса Крузенштерна», песня и морские экспедиции. Там чего там только нет. Там много чего.
То есть это не связано вот с общностью песенных социализмов?
Нет, нет, это просто одна из тем, которые там задеваются и иллюстрируются киноматериалом, хрониками. Не более того.
О, Господи, вот видите, какой сразу это вызывает. Наталья нам пишет по поводу блокады. Мою тетю, маленькую девочку, в блокаду украли прямо с саночек за спиной у матери на Смоленском кладбище.
Какой ужас.
Я просто начал говорить об этой блокадной этике, которая у меня произвела. Это вот рассказ о такого рода вещах, которые вдруг проявляются вот в этих экстремальных условиях. И... как бы это сказать, иногда получается так, что не всегда людей можно за это винить, да, что они поставлены в такие условия, когда вот из них вот,
это страшный
выбор
Бог.
Приходится делать.
Да, да, да.
Ну, давай что-нибудь повеселее. Вот, пожалуйста, нам пишут. А «Вополе береза» стояла. Вот это интернационализм наш.
Да.
«А «Вополе береза» стояла», написал татарин Ибрагимов, учитель русского языка.
Ну и прекрасно.
Конечно. И нам из Казани пишут, кстати говоря.
Я под конец, если мне дадут две минуты, прочитаю одно стихотворение на эту тему. Понимаете? «Неторопливо истина простая в реке времен нащупывает брод. Родство по крови образует стаю, родство по слову создает народ. Не от того ли смертных поражая, непостижимой мудростью своей, Бог Моисею передал скрижали, людей отъединяя от зверей. А стае не нужны законы Бога, она живет завету вопреки. Там ценится в сознании у Бога жить цепкий нюх, да острые клыки. Своим происхождением не скрою, горжусь и я, родители любя. Но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя, и не отыщешь выхода иного. Какие возражения не готовь, родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь.
Завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. Полыхает кремлевское золото, дует с Волги степной суховей. Вячеслав наш Михайлович Молотов принимает берлинских друзей. Карта мира верстается наново, Чередь пышный готовит банкет. Риббентроп преподносит Улановой хризантем необъятный букет.
Ну вот еще раз под песню «Вальс» 39-го года мы заканчиваем нашу беседу. Спасибо, Александр Васильевич, за эту беседу.
Всем,
всем тоже спасибо. До встречи через неделю. А со мной, вернее, до встречи через несколько минут. Мы здесь, в этой студии, еще раз напоминаю, с Михаилом Сергеевичем Горбачевым будет.
Спасибо.
Но вы хотите с Новым годом еще поздравить?
Да, мы хотим поздравить всех с Новым годом и пожелать всем счастья и здоровья. Спасибо.
Спасибо.
Программа «Цена победы».